Новые старые встречи. Не секрет, что акулы никогда не болеют. Не секрет, почему не болеют. Потому что владеют эндогенным дыханием. Акулы используют в основном кислород, вырабатываемый клетками ее же собственного тела. Матвей давно научился акульему дыханию, еще в студенческие годы, для этого приобретя тренажер Фролова. В нынешнее же время каждое утро по полчаса дышал как акула, что вошло в норму и заряжало тело энергией чуть ли не на весь день. В 9 ему позвонил сам начальник СМЕРШа и велел явиться к обеду на объект номер 2, что означало конспиративную квартиру, снимаемую Ивакиным. Но до того, как отправиться на встречу с начальством, Матвею пришлось разбираться с соседкой, сына которой избили местные дворовые хулиганы. Парню досталось крепко, сломали челюсть, пробили голову, наставили кровоподтеков по всему телу. И все из-за того, что не дал закурить. Знал он о тех, кто его бил, поэтому в милицию заявлять не стал, боялся, что убьют или напугают мать. Матвей узнал эту историю случайно от соседа по лестничной площадке, пенсионера, зашедшего за спичками. Сначала пропустил информацию мимо ушей, а потом, встретив заплаканную, тихую, как мышка, седенькую, хотя и молодую еще женщину, пожалел вдруг, разговорился, едва не испугав соседку, привыкшую переносить горе и лишения самостоятельно, без мужа, и решил помочь. Побеседовал с сыном, которого звали Алексеем, выяснил обстоятельства драки и твердо пообещал, что никто никогда его больше и пальцем не тронет. Зачинщиков драки он вычислил легко. Компания с утра тусовалась возле пивного бара напротив дома, где жили Соболев и мать с ее незадачливым сыном. Матвей подошел и вежливо проговорил, обращаясь сразу ко всем. «Привет, фрейра. Запомните твердо и на всю жизнь. Пить вредно. Буянить некрасиво. Задирать прохожих, а тем более избивать их, особо опасно для жизни. Как поняли?» Обалдевшие фрейра с пивными кружками в руках вытаращились на незнакомца, чьи глаза светились ледяной синью, как небо над Северным полюсом. Наконец, главарь шайки, широкий, как комод, чуть пониже Соболева, но шире в талии, с мощным животом и руками-лопатами, прохрипел:
«Блядь, кажись, крыша поехала у мудака. Чума, выясни, что ему надо, да врежь ему по ебанку».
Масластый чума с гривой нечесанных волос шагнул к Матвею и остановился, споткнувшись, поймав его отрешенно независимый, отталкивающий взгляд. «Эй, тебе чего надо, сопля?» — опять последовало ругательство. «Там, где начинается свобода слова, свобода мысли заканчивается», — вспомнил Матвей изречение Максимилиана Волошина. «Я знаю, что это вы вчера избили парня из 12-й квартиры, Алексея. Знаю также, что брат этого косопузового мордоворота, твоего атамана, работает в милиции, оттого он и не боится ничего. А хочу я одного, чтобы вы уяснили закон. Все, что вы сделаете, вернется вам вдвойне». Чума нерешительно обернулся к битюгу атаману, и тот наконец понял, что ему угрожают. Сделал в развалочку 2 шага к Соболеву, замахнулся кружкой, облив своих приятелей, и Матвей дружески помог ему мягко сесть на бордюр тротуара с выражением тупого изумления на лице. Прохожие, опасливо обходившие пивохлебов, не заметили ни удара, ни вообще какого-либо движения Матвея, как, впрочем, и вся компания. Однако соображали любители повеселиться быстро, тем более что Матвей одновременно с усыпляющим касанием передал атаману и всей его пятерке кодирующий рапорт, воспринятый ими на подсознательном уровне, не затуманенным алкоголем, в отличие от сознания. С этого момента их должна была коробить, угнетать одна только мысль о нанесении вреда мирным гражданам. Убедившись, что мыслепередача принята компанией вполне лапидарно, Матвей перестал ею интересоваться и исчез. Для всех медленно приходящих в себя адептов пива и зрелищ. Для них он как бы перестал существовать. В 12 часов дня Соболев был на квартире у Ивакина, где его ждали руководители военной контрразведки, полковника генерал. Оба не услышали, как он вошел, и теперь с одинаковым выражением недоверия на лицах взирали на возникшего в комнате ганфайтера. Первым опомнился Дикой. «Это и есть ваш агент класса Абсолют, Борис Иванович? Впечатляет, надо признаться. Или вы отключили сигнализацию?» «Ничего я не отключал», — встал из-за стола Ивакин. «Просто он обучен таким трюкам — проникать в любое помещение с любой системой охраны». Генерал хмыкнул, тоже встал, разглядывая худощавое, спокойное, исключительно уравновешенное лицо Соболева. Шагнул к нему с протянутой для пожатия рукой и вдруг без подготовки нанес серию резких, быстрых ударов в стиле «пангай-нун». Кулак левой руки, локоть, обратное движение, хлесткий удар тыльной стороной ладони, ребро правой руки, локоть. Такая серия обычно приводит противника в растерянность, и добить его можно любым силовым тычком в одну из уязвимых точек тела. Однако ни один удар Валентина Анатольевича не прошел, даже не коснулся контрразведчика, хотя он, как казалось, со стороны не двинулся с места. «Эффектно», — снова проговорил Дикой с улыбкой, поднимая руки вверх. «Все, проверка окончена. Прошу извинить, капитан». Но когда мне говорят «агент класса супер» или «абсолют», я начинаю сомневаться даже в себе. Теперь вижу, что Борис Иванович прав, но все же позволю вопрос, откуда у вас информация по счету Елынину? «Если я скажу правду», — выдержал взгляд генерала Матвей, — «вы не поверите. Проанализируйте данные и придете к выводу полной логичности предпосылок». «Уже проанализировал», — вздохнул Дикой, жестом предлагая Матвею занять место за столом. «Но вы же понимаете, что если мы пойдем дальше, нас просто сомнут. Первухин тоже замазан в этом дерьме». «Начальник УСО профессионал и делает то, что ему приказывают. Но с Елыниным в паре он работает только по операции «Перехват». Гора с плеч. А Панов знает о втором дне Генриха Герхардовича? О куполе? Не знает. Он просто пытается быть над проблемой. Однако приказы премьера сводят на нет все его благие намерения». В наше время почти каждый политик, депутат Госдумы представляет собой систему, имеющую собственную базу, финансовую поддержку, крышу, связи с мафией. Что уж тогда говорить о таких мощных фигурах, как премьер-министр, президент, министр обороны, МВД, финансов. И тем не менее в стране образовались коалиции, конкурирующие сверхсистемы, претендующие на абсолютную власть. «Ну-ну», – благожелательно кивнул Дикой, видя, что Матвей замолчал в то время, как тот думал, посвящать ли генерала в разборки, из которых он наверняка не выйдет живым. Однако, помня прошлые события, Матвей не мог не предупредить начальника ВКР об опасности, хотя и не верил в его возможность изменить ни события в стране, ни свою собственную судьбу. «Недавно я сделал один статистический анализ», — сказал Матвей, — «для своих нужд. Статистика становится опасной наукой, ибо действительно знает все». Иван и Дикой переглянулись, не понимая, к чему клонит контрразведчик. «И вот мои наблюдения», — продолжал Матвей, не обращая внимания на взгляды. «Ситуация у нас в стране и за рубежом складывается весьма неблагоприятная. Начались явные дисбалансирующие социум процессы. Все больше производится оружие, причем появляются новые виды, более страшные, воздействующие на психику и подсознание человека. Глушаки, болевики, гипногенераторы-оборотень в США. Сдерживающие рычаги этого процесса явно ослабли. Далее. Совершается все больше преступлений с особой жестокостью и особенно террористических актов. В мире все больше умирает людей. Рост смертности особенно заметен у нас в России и в Китае. Там цифры более впечатляющие из-за огромности населения. Все больше регистрируется голодных, умирающих от эпидемий, да и количество болезней увеличивается, особенно в области психопатологии. Стремительно растет число наркоманов, идет разработка новых видов наркотиков, в том числе и в системе видеопроката, так называемые эйдетические клипы виртуальной реальности. Вы должны знать о работе военных лабораторий в этом направлении, как и о положительных результатах исследований по зомбированию людей. Полковник и генерал снова переглянулись. А самое плохое, закончил ровным голосом Матвей, что, судя по результатам опросов МИСИ, в мире все больше появляется людей равнодушных, готовых на все или отрицающих всякую добродетель, всякую мораль. Это лучший материал для зомбирования в массовом порядке, что можно использовать для достижения любого уровня власти. МИСИ. Международный институт стратегических исследований. «К чему вы клоните, капитан?» – тихо спросил Дикой. «Делайте выводы», – сочувственно глянул на него Матвей. «Я свои сделал. Чеченская армия свободы, с которой мы столкнулись, всего лишь результат прежних экспериментов по зомбированию людей, начатых еще во времена КГБ с Белым братством, другими религиозными и общественными движениями. Наши вожди надеялись, что секретность разработок позволяет им действовать безнаказанно и только для своей пользы, но это заблуждение. Технологиями психотронного воздействия на людей не может завладеть рядовой человек, но специально подготовленный и знающий может. Что и происходит». Матвей замолчал, и некоторое время в комнате стояла тишина. Ивакин поймал подбородок, покосился на задумавшегося Валентина Анатольевича. Тот встряхнул головой. «И все же я пока не улавливаю, хочу вас предупредить еще и вот о чем», — добавил Матвей. «Генерал Елынин и сам игрок не слабый, но он опирается на гораздо более мощную фигуру, которую я назвал бы монархом тьмы». «Кто же это?» – поднял брови Дикой. «Министр обороны? Премьер? Сам президент?» «Нет», – качнул головой Матвей. «Эти фигуры организуют наш земной властный уровень, но существуют и другие уровни, возможности которых намного выше». «Неземные, что ли?» – с иронией пробурчал Ивакин, не ожидавший от подчиненного подобных философских речей и не знавший, как отнесется к ним генерал. «Неземной», — серьезно посмотрел на него Матвей. Я мог бы кое-что рассказать вам о том, с кем и с чем вы столкнетесь. Но вы не подготовлены и не поверите, а мистиком и фантазером в ваших глазах я выглядеть не хочу. А вы попробуйте, капитан». «Нет», — твердо сказал Матвей. «Не сегодня, во всяком случае. Я могу быть свободен?» Дикой кивнул, потом спохватился, когда Матвей вышел в прихожую, догнал его у двери. «Вы заинтриговали меня, капитан Соболев. Напустили мистического тумана, сделали совершенно двусмысленные намеки. Откуда у вас эти знания? В какие тайны вы посвящены и кем? Когда-нибудь узнаете, генерал», — улыбнулся Матвей и процитировал. «Как будто сам Бог у меня за спиною. Треножник из бронзы украсила вязь. Он водит моею дрожащей рукою небес и земли повелитель и князь». «Чье это?» — сощурился Валентин Анатольевич. «Мишель Нострадамус, Центурия-1». «Постойте еще секунду, капитан. Если я пойду дальше и возникнет необходимость перехвата высокопоставленных лиц...» «Я военный человек», — вспомнил Матвей слова Васи Балуева. «Я выполню приказ». Оставив переполненных эмоциями начальников обсуждать услышанное, он поехал к Илье Шимуку по кличке Муромец.